Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Местные. Все, чем сейчас живет Ставрополье.
Это все-таки очень хорошо, когда второй рабочий день сразу приходится на среду. Называется он 3 мая, среда. «Комсомольская правда» в эфире. Вы слушаете программу «Местные». Анна Ивершин напротив меня.
И Валерий Беликов. Еще более радостно то, что эта короткая рабочая неделя завершится длинными выходными.
Здравствуйте все. Ну и что, к новостям, к праздничным, кстати.
К новостям, да. 9 мая в Ставрополе изменится движение автотранспорта. Это, разумеется, связано с празднованием Дня Победы. С 6 утра и до позднего вечера движение будет перекрыто на нескольких улицах краевого центра. В связи с этим изменятся и маршруты движения общественного транспорта. Так что будьте, пожалуйста, внимательны. Поскольку будут народные гуляния, парад, бессмертный полк, какие именно улицы в какое время будут перекрываться, вы можете узнать на официальном сайте администрации Ставрополя или заходить на сайт kp.ru. Там тоже все есть. Улицы, время и все такое прочее.
Ну и в продолжении темы празднования 9 мая, напомним, в городе завершается подготовка вот ко Дню Победы. На площади Ленина сейчас уже размещают военную технику, которая будет принимать участие в параде. Танки, ракетные комплексы, бронетранспортеры. Есть на что посмотреть даже вне праздника. Репетиции будут проходить с 3 по 5 мая с 9 вечера до полуночи. Это тоже намек на то, что часть дорог в центре города будет перекрыта. 7 мая в 10 утра будет дан пробный залп из артиллерийских орудий. В связи с этим ставропольцев просят не беспокоиться, отнестись к канонаде спокойно. Самое главное, пожилых близких людей обязательно предупредите, что 7 мая в 10 утра будут стрелять.
Да, еще уточню, тоже на сайте kp.ru есть расписание всех репетиций парада. Валер, даже отмечу, что там, по-моему, с 8 вечера начинаются репетиции. Имейте в виду уже сегодня. Поэтому, если вы собираетесь ехать через центр города, внимательно посмотрите. На сайте kp.ru есть все маршруты, варианты объезда и измененные маршруты и общественного транспорта, поскольку где-то до полуночи, а где-то до двух ночи дороги могут быть перекрыты.
Связано это, опять-таки, с передвижением военной техники, которая будет задействована в этом параде. Так, тем временем в Невинномысске губернатор Владимир Владимиров поздравил с днем рождения героя Советского Союза, ветерана Великой Отечественной войны Владимира Ткачева. Почетному гражданину города Невинномысска исполнилось, внимание, 92 года. Глава края пожелал Владимиру Ткачеву здоровья, благополучия, долголетия. Героя также поздравил глава Невинномысска Михаил Миненков и председатель Думы города Александр Медяник.
И Пятигорск готовится встретить участников краевого автопробега «Эх, путь-дорожка фронтовая». В эту пятницу, 5 мая, в 10 утра у мемориала «Огонь вечной славы» пройдет торжественный митинг «Знамя Победы». В нем примут участие и ветераны, и представители краевой городской власти, студенты, школьники. Ну а после митинга пятигорчане уже вместе с участниками проекта развернут огромное красное полотнище, символ победы советского народа в Великой Отечественной войне, копию Знамени Победы, площадь которого более 200 квадратных метров.
Замечательная патриотическая акция. У нас, в общем-то, сегодня все новости так или иначе привязаны ко Дню Победы. Ну, действительно, для всех, для нас это такой священный, большой, главный праздник. Чего уж там. Я чуть-чуть отвлекусь от этого. Здесь тоже надо напомнить. Кровля дома по улице Пригородной в Ставрополе восстановлена полностью за счет застройщика. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Напомним, снесло ее сильным ветром в 20-х числах апреля. Вообще, с большинством происшествий, которые произошли во время вот урагана с 22 по 25 число, городские службы справились в оперативном порядке. Случаев нарушений в работе систем жизнеобеспечения города не отмечено, так официально подчеркнул. Все последствия непогоды устранены.
И от непогоды к погоде все-таки, которая не прошедшая, а то, которая нас ждет в предстоящие праздники, в которые мы собираемся отдыхать. Май, как видим, начался вполне себе жарко, я бы даже сказала, по-летнему. Как-то мы сразу из такой прохлады окунулись в жаркое лето. О том, что нас ждет в предстоящие праздничные выходные, рассказала ведущий синоптик Ставропольского гидрометцентра Светлана Соловьева. Давайте послушаем.
Погода в начале мая будет достаточно теплая, но неустойчивая. Кратковременные грозовые дожди будут отмечаться практически ежедневно, но не с утра до вечера, а в послеполуденные вечерние часы и очень локальные. Вся первая декада мая, включая и майские праздники, сохранится вот такая неустойчивая погода. Но температуры воздуха будут достаточно высокие, ночью это плюс 8-13 по территории края, а днем в среднем 17-22 в отдельные дни и потеплее местами до 23-26.
Очень хорошо и по-весеннему все-таки будет. Ну так, то жарко, то мокро. Я бы так назвал ту погоду. Спасибо Светлане Соловьевой. Это синоптик, ведущий синоптик Ставропольского гидрометцентра. Еще напоминаем, что теперь вы можете нас слушать и в регионе Кавказских минеральных вод на частоте 88,8. Так вот,
FM.
Да, FM, совершенно верно. Три восьмерки, это, как говорится, радио на удачу. Ну и переходим к теме. Тут как-то у меня сразу все сплелось в голове. Количество обгоревших на нашем веломарше соответствует количеству участников.
Не соответствует, я не соглашусь. Некоторые пользовались солнцезащитными кремами.
Некоторые пользовались солнцезащитными очками, все равно не помогло, все равно ездили на велосипедах.
Очки не помогают, а кремы помогают.
Вот, помогали нам в веломарше очень хорошие, ответственные люди. И, ну, начну издалека. Воспитанники Ставропольской хореографической школы. Они мало того, что успели выступить на нашем веломарше, а до этого стали обладателями золотых дипломов на чемпионате России. Чемпионат России по народным танцам проходил во Владикавказе, и все ансамбли... Я вот сейчас теперь понимаю, что их много, это не какой-то один. Все ансамбли хореографической школы «Мозаика», «Самоцветы», «Сударышко», «Сувенир» были отмечены золотыми дипломами первой степени. И сегодня у нас в гостях человек, который к этому приложил руку и талант, балетмейстер детской хореографической школы, заместитель руководителя Екатерина Александровна Винниченко.
Здравствуйте.
Добрый Здравствуйте. День.
Так, ну и свои вопросы наши гости можете задать и вы, наши слушатели, по телефону 8 800 500 ровно 4577. Также пишите в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Ну, собственно, Екатерина, расскажите, пожалуйста, об этом чемпионате.
Что... Ну, для начала я извинюсь и поправлю вас немножко. Мы пока что привезли только победу с отборочного. Непосредственно округ мы выиграли, федеральный округ, так как детский юношеский чемпионат России по народным танцам — это ежегодный конкурс-фестиваль хореографических коллективов, который проводится сначала по всем округам России, а уже финал будет непосредственно данного ежегодного конкурса в Москве в январе месяце. Пока что мы стали победителями только первого шага.
То есть вы себе путь как раз-таки туда к вершинам обеспечили, и дальше будете бороться?
Да, мы будем бороться, поскольку это нас уже наша вторая попытка на золото, так как в первом чемпионате, когда он только-только открывался и был первым, мы приняли участие. Отборочные тогда туры проходили в городе Пятигорске, мы также стали обладателями кубка. И уже приехав в Москву, среди лучших коллективов, которые были отобраны по всей России, это их было количество 43, это достаточно большое количество, и уровень был высочайший, мы стали серебряными призерами.
Слушайте, а вот этот уровень, его кто оценивает? Ну, как-то ж, наверное, надо разбираться. Я просто тёмен и далёк, но я понимаю, что не так давно узнал, благодаря коллеге Анне Ивершин, что петь – это большой адский труд. Нужно сильное дыхание. Да. Танцевать…
Сильная,
там подготовка.
Танцевать там еще все сложнее.
Нужно посерьезнее.
Да, на самом деле занятия хореографией можно, наверное, причислить к таким видам спорта, как, которые у нас идут в олимпийской программе, потому что на самом деле это и физическое здоровье должно быть достаточно сильным, и психологическое состояние человека должно быть настроено на работу, потому что и соревнования, любой конкурс – это психологический стресс, особенно если это детские коллективы, безусловно. А что касается того, кто оценивает уровень данного чемпионата, чтобы вы понимали, художественным руководителем чемпионата является народная артистка СССР, художественный руководитель и главный балетмейстер Государственного академического хореографического ансамбля «Березка» Мира Михайловна Кольцова.
Ага.
То есть этим именем вы понимаете, что связана целая история хореографического искусства Российской Федерации.
Ну что ж, продолжим через две минуты. Это программа «Местные», не переключайтесь.
Местные. Все, чем сейчас живет Ставрополье.
Продолжается программа «Местные». Анна Ивершин, Валерий Беликов. Наш гость сегодня — это балетмейстер детской хореографической школы, заместитель руководителя Екатерина Винниченко. Ну и, собственно, говорим мы о чемпионате округа, где...
Говорим вообще о хореографической школе города Ставрополя.
Вот... Которой уже 30 лет. Я люблю наши рекламные паузы. Это говорит человек, работающий в новостях. У нас, оказывается, есть в городе детская хореографическая школа. Там
очень известная.
Готовят уровневых мастеров.
Чтоб ты знал, Валер. Очень известная школа. школа, которая выступает на всех мероприятиях. Так вот, я что хотела спросить. Со скольки лет вы все-таки набираете детей? И как устроен вообще образовательный процесс? То есть это начало учебного года, как там в музыкальной, художественной, общеобразовательной школе? Как это все выглядит?
А так как у нас школа дополнительного образования, мы набираем детишек с 6 до 10 лет, не старше. Угу. Сначала проходит 2 подготовительных года. Это группы раннего развития, где детки учатся читать стишочки, чувство ритма вырабатывается, под музыку вместе слаженно работать. А в дальнейшем дети переводятся непосредственно на учебный план с 1 по 5 класс. И уже там идет кропотливая работа у станка, постановка корпуса, изучение хореографической программы. Ну, а в ансамбль «Радуга», прославленный, который работает на базе хореографической школы, идет, конечно, более жесткий отбор. То есть в школу мы принимаем всех детей. Главное, чтобы не было, значит, медицинских противопоказаний к занятию хореографией. А в ансамбль танца, конечно, уже идет отбор.
Это называется «После стишков начинается взрослая жизнь».
Да, давайте послушаем телефонный звонок. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, с какого возраста принимаете и принимаете ли мальчиков?
Ага, вот только сказали.
Нам 7 лет, да. Ну. Нам что-то, вот мы сейчас на обычные танцы ходим в нашем районе, хотим к вам.
Поняли, спасибо.
Так. Очень приятно то, что нас слушают и интересуются, особенно родители мальчиков, потому что мальчиков мы принимаем с еще большим желанием, чем девочек, потому что в наше время, к сожалению, русскую культуру почему-то перестают ценить. То есть, когда, опять же, вот мы были на чемпионате Северо-Кавказского округа, в Северо-Кавказском округе, вы знаете, да, в основном национальные у нас коллективы, это Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, и только Ставропольский край представлял русскую культуру. И когда выходят 30 человек мальчиков в кавказском коллективе, и они гордятся тем, что они занимаются национальным танцем, то почему-то русскую культуру у нас...
Защищают девочки.
Защищают в основном девочки. Поэтому приводите мальчиков с 6 до 10 лет. Вот уже с мая мы начали прием. Пирогова, 36, наш адрес. Рады. Сразу имейте при себе справочку о состоянии здоровья, что физические нагрузки ребенку не противопоказаны.
Так все строго?
Да. Обязательно.
Сразу же хотела спросить, вот сейчас говорим о том, что народный танец, там, русская культура, но станок, вот все-таки упор куда больше делается, на классику или народный танец? Или как это вообще выглядит у вас?
Изначально...
Разница какая-то есть?
Изначально основой любого хореографического искусства является непосредственно классический танец. Конечно, естественно, первые 2-3 года у нас идет упор на классический танец. Народно-сценический танец у нас добавляется во 2-м классе. То есть такие у нас еще есть, как гимнастика, да, обязательно. Это растяжки, это гибкость, то, что надо выработать у ребенка. Классический танец всегда преимуществен. Я вам более того скажу, даже модерн основан на классическом танце, да, хип-хоп и брейки. Это то же самое, если вернуться к истокам, начало с классического танца просто более раскрепощенный. Несмотря на то, что говорят, что это уличные танцы. Все равно любое что-то новое – это хорошо забытое старое. Вот. Ну, а народно-сценический танец, он, конечно, раскрепощает, он, конечно, разворачивает, скажем так, душу. Он более эмоциональный, он не такой сдержанный, как классический танец. И могу сказать то, что... Из всего разнообразия тех номеров, которые были представлены на чемпионате, вот на Кубке Южно-Федерального округа, было представлено 28 коллективов. Из них только 5 были наши непосредственно, которые представляли русские народные номера. Причем в нашей школе мы учим не только русские номера, мы учим номера и Украина у нас представлена, и Белоруссия представлена. То есть мы стараемся детям показать все разнообразие национального танца всех народов. Непосредственно в чемпионате было 2 номинации: народно-сценический танец и народная стилизация. Вот в народной стилизации мы представили такой номер, как «Горянки Кавказа». Мы тоже показываем нашим детям, что мы тоже можем танцевать эти танцы. Да, конечно, мы не так виртуозны, как кавказские коллективы, потому что, как говорит наш руководитель Александр Павлович Винченко, никто не станцует лучше свою национальность, чем именно тот человек, который принадлежит этой национальности.
Каким, красиво сказано.
Каким бы мэтром ты ни был. Русский, чем, извините меня, хохол, гопак, никто не спляшет. Какая бы душа у вас ни была с салом и горилкой. Вот, поэтому мы стараемся детям показать весь спектр национальной культуры России. Тем более, мы помним, да, то, что раньше у нас был СССР, и дружба народов была, никто не делился, кто ты, русский или ты не русский. То же самое, ту же цель преследовал и этот чемпионат России. То есть основными целями и задачами является сохранение нематериального культурного наследия и дружба национальности, то есть приучить детей к тому, что мы все едины. И наш язык танца и пластики, он тоже един. Поэтому, конечно, организаторы чемпионата сделали огромный вклад и огромный труд и огромную работу, потому что мы знаем такие проекты, как танцы, танцы на том канале, да, танцы да, да. на этом канале. Но если вы смотрите и следите за этими проектами, вы, наверное, обратили внимание, что мало кто приходит с народным танцем. В основном это модерн, брейк-танц, хип-хоп, поппинг, все что угодно. Но с русским танцем приходят единицы. А на самом деле был даже проект такой, как вот Мир Михайловна Кольцова, руководитель танца «Березки». «Березка», солисты ансамбля танца «Березки», mm-hmm. народные исполнители, соревновались с брейк-дансом, с группой брейк-данс. И все участники ансамбля танца «Березки» смогли сделать все элементы, которые были представлены хип-хоперами, а вот хип-хоперы не смогли сделать все те элементы, которые делает хореограф-народник.
Чувствуется гордость за своих.
Да, на самом вот деле, да.
Что хотела уточнить. Вы сказали, что в школу набираете деток до 10 лет. Дальше уже что?
Вот это физиология. В основном это упор на физиологию. Формирование костного скелета здесь идет, да, формирование стопы, формирование осанки. То есть, когда еще ребенок и мышцы мягкие, когда еще можно научить ребенка собирать правильно, грамотно мышцы, когда еще можно, допустим, исправить искривление позвоночника на вот этом детском уровне, именно поэтому. Потому что после 10 уже костный состав более-менее сформирован, и ломать ребенка, естественно, никто не будет.
У нас еще один телефонный звонок. Ольга, здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Скажите, алло, слышите?
Да.
Ну, подскажите, пожалуйста, вот у меня дочь 3 годика, вот, она очень подвижна, ей очень нравятся, вот, там, зарядки, вот, всякие там, ну, она сама танцует, все. Ну, скажите, пожалуйста, вот, у меня сын ходит на футбол, я ее тоже отдала, ну, как бы у нас было такое мнение, что на семейном совете, что, ну, пусть хотя бы чем-то занимается, хотя бы какая-то физическая подготовка, ну, там все это в игровой форме, естественно, вот, это не повредит, я просто ее, конечно, буду отдавать в 6 лет к вам. Вот. Ну, просто вот это не повредит или лучше во что-то другое? Ну, может быть, бассейн или еще что-то. Вот
профессиональные вот рекомендации уже
спасибо.
Нужны.
Ну, смотрите, здесь можно рассуждать очень долго и много по этому вопросу. Любая физическая нагрузка в раннем возрасте, она, в принципе, если она не перебарщивает тот уровень, который может принять ребенок в этом возрасте, она не лишняя, она правильная. Но есть некоторые последствия. Допустим, футбол, да? Если девочка или мальчик занимается футболом, то, насколько я немножко понимаю в этом, удар ноги, постановка на удар ноги, он немножко дает косолапие, особенно девочкам. Опять же, это идет немножко закругление подачи икорной мышцы, потому что идет работа с мячом. Поэтому я бы, допустим, честно говоря, своего ребенка не отдала в этом возрасте на футбол тем более. Потому что сейчас идет формирование, напоминаю, мышечной массы и костного скелета. Может быть, в этом случае лучше даже отдать на гимнастику, чтобы в легкой форме ребенка уже начали подготавливать к растяжкам. Но опять же, на гимнастику для общего развития ни в коем случае не в профессиональную. Потому что ломают детей очень сильно. Да, у нас есть тоже травмы, как в любом спорте. Но все-таки хореография – это менее, так скажем, травмоопасная культура, нежели футбол, гимнастика. А что касается плавания, плавание – это, безусловно, очень, очень хороший вид спорта для любого ребенка, и для мальчиков, и для девочек. Но, опять же, для девочек я бы не рекомендовала, наверное, в профессиональном виде, потому что все-таки расширение спиной мышцы для девушки не совсем красиво.
Поразительное знание вопроса.
Мы немножечко прервемся ненадолго и через 4 минуты продолжим. Не переключайтесь.
Местные. Все, чем сейчас живет Ставрополье.
В программе местные сегодня очень интересный гость. Это балетмейстер детской хореографической школы, замруководителя Екатерина Вениченко. Ну, говорим, собственно, о победе в чемпионате округа детской хореографической школы. Вообще много интересного всплывает. Вот в связи с этим вопрос. Такой, ну как, условия отбора непростые, даже по возрасту, по физическим нагрузкам. Отсев, наверное, серьезно.
Отсев, да, действительно, является одной из наших основных проблем. Какими причинами являются, да, вот причины к отсеву? Первое – это здоровье. То есть ребенок физически не справляется. Бывают такие детки, которые приходят по справке, они здоровы, им все нормально, противопоказаний нет, но физически первый год, пока у нас идет партерная гимнастика на полу, все хорошо. Когда мы становимся на ножки, у нас идет, допустим, постановка корпуса, физически они не справляются. Неусидчивые бывают дети. Это тоже причина отсева. Очень большой причиной отсева являются родители, как ни странно. То, что мой ребеночек не хочет, мой ребеночек устал, мой ребеночек не высыпается, мой ребеночек. И родители идут на поводу у ребенка, а потом приходят через 2 года и говорят: а можно мы восстановимся? А уже все, учебный процесс уже пройден, уже восстановлению не подлежит, по возрасту на первый класс он уже не подходит, соответственно, ведут опять в какие-то кружки. Есть еще такие родители, которые приводят своего ребенка и говорят о том, что ой, моей Машеньке вот 6 лет, она занималась там-то, там-то, они там уже на пуантах стоят, а вот у вас она уже сразу танцевать будет? Нет, не будет. И я всем своим родителям говорю: будьте готовы к тому, что ваш ребенок первый раз выйдет на сцену через 3-4 года обучения. Почему? Опять же, моя Машенька стоит на пуантах в 6 лет. Категорически неправильно, категорически неграмотно. Почему? Потому что у ребенка не сформировались еще костные суставы стопы. И это очень опасно. На срыве менисков, на срыве щиколотки. Опять же, пуанты – это одно из сложнейших элементов, да, классического танца, работа на пуантах. Поэтому мы на пуанты начинаем ставить в 3-м классе. Это 5-й год обучения, если вы пришли в 6-м, в 6 лет к нам. Вот, соответственно, ой, ну у вас тут не, мы пришли танцевать, а у вас не танцуют. Все, да, мы забираем нашу Машеньку. Но вы пришли в школу. Вы пришли непосредственно в школу дополнительного образования. Вы когда приводите свою Машеньку в школу музыкальную, вы же не хотите, чтобы она на первом году обучения играла все вариации Рахманинова? Да, естественно. Вы ждете, пока она закончит, получит свидетельство об образовании и потом пойдет в консерваторию. Так и у нас. У нас учатся 5 лет, получают диплом об образовании, свидетельство, да, и идут учиться далее в колледжи, в университеты, высшие учебные заведения. Да, на базе школы есть концертные программы. Вот, допустим, на чемпионат, ой, как вспомню, так вздрогну, мы вывезли 120 детей. Ого. Вывезти 120 детей в другой город – это очень тяжело. Организовать дисциплину, организовать охрану, да, то есть выезжает 120 детей, из них выезжает, допустим, 7 сопровождающих педагогов и, по возможности, там, 5 родителей.
Это 3-4 автобуса?
3 автобуса у нас ехало до Невиномыска, и из Невиномыска 2 прицепных вагона плюс половина третьего выкуплено. Это очень тяжело. Поэтому детская хореографическая школа помимо хореографии учит еще дисциплине. А наши коллективы всегда, замечу без ложной скромности, всегда на любых конкурсах, на любых выездных мероприятиях отмечают высочайшей дисциплиной. У нас принято ходить по парам строем, у нас принято отпрашиваться, если нам надо куда-то отойти, у нас принято ходить в сопровождении, если ребенок находится, они находятся под нашим непосредственно руководством, под нашим контролем постоянно. А многие родители, приводя своих детей к нам, и когда доходит до определенного уровня уже обучения, приходит какое-то приглашение на поездку за границу. Мы выездной коллектив, мы очень много гастролируем, привозили много разных наград из-за границы, мы являемся обладателями гран-при ЮНЕСКО в своем возрастном категории, подтверждаем его каждые 5 лет. И когда они приходят и говорят, ой, за границу ехать, а как же, вот мы не отпустим. Нам 30 лет, мы 30 лет вывозим детей за границу. Еще ни разу никто там не остался. Все вернулись. Вот, у нас принято после обеда вставать и дружно кричать кухне, которая нас кормила, спасибо. У нас принято со всеми здороваться. То есть мы изначально, помимо школы хореографии, мы еще являемся школой подготовки личностей. Почему? Потому что, как говорит наш руководитель, и это является залогом, наверное, обучения и успеха всех тех, кто уже выпустился, мы учим, и то, что мы вложим в детей, с тем они по жизни и пойдут. Мы кузнецы того, что мы лепим из этих маленьких юных еще несмышленышей. И должен всегда быть треугольник: родитель, педагог, ребенок, родитель, педагог, ребенок. И если нет взаимодействия между хоть одним звеном, ничего хорошего из этого не получится. Если родитель идет на поводу у ребенка, соответственно, как бы педагог не тянул этого ребенка со всем его потенциалом, ничего не получится. Если мы с родителем будем давить на ребенка, но ребенок этого не хочет, действительно не хочет. Не потому, что он капризничает, а это действительно не его.
И такие моменты бывали?
Конечно, естественно, нужно. Быть педагогом очень тяжело, так же, как и быть родителем. Увидеть в ребенке, есть ли у него потенциал к этому, получится из него что-то. Либо же не давим ли мы психологически. Есть, да, вот гуманитарий, допустим, да, и ты там как ни крути ему, не суй что-то другое, он не поймет этого, ему это неинтересно, он этого не захочет. И если у меня шикарный голос, вот, допустим, даже мой пример. Я из семьи хореографов. Я, естественно, выросла, ребенок за кулисья. Танец изначально был во мне с молоком матери, и я ничего не видела для себя другого. Я изначально шла на сцену. Моей высшей точкой достижения было то, что я буду танцевать. А когда родители мне сказали по окончанию детской хореографической школы, что нет, Катюш, извини, мы тебя в эту профессию не отдадим. Я говорю, как? Почему? Ну вы же сами, вы же сами. Он говорит, а ты должна понимать, это адский труд. Физический, моральный. Ты берешь ответственность, если ты будешь работать с детьми, за детей, на себя. И пятое, как это ни прискорбно, это очень низкооплачиваемая профессия. Педагог и тем более культура. Культура, в принципе, у нас низкооплачиваемая. Все вокалисты, хореографы, художники. Художники у нас вообще бедные, несчастные, живут от музы к музе, поэтому... Очень тяжело.
Ага. А вот о чем хотела спросить. Вы сказали, набираете детей там, 6 до 10 лет, 2 года подготовки, потом 5 лет они от вас выпускаются со свидетельством. Если ребенок, допустим, решил дальше связать свою жизнь вот, профессионально, допустим, он пришел в 6 лет, 2 года он занимался подготовкой, 5 лет он закончил, ну вот ему 13. Он может дальше у вас как-то заниматься и готовиться?
Именно для таких детей у нас на базе школы нашей работает ансамбль танца «Радуга» образцовый, угу. Который является... выездным, гастролирующим, вот таким вот моментом пользуясь. 26 мая у нас будет проходить в ДК профсоюзов наш ежегодный отчетный концерт школы. Как раз там вы увидите и первый класс, к чему они за год научились, и ансамбль. То есть весь путь от первого класса до ансамбля будет прослеживаться. И второй, и третий класс представят свои хореографические постановки и номера. Как раз вы увидите все эти коллективы, которые выезжали на чемпионат. Эти же многие номера вы увидите, которые привезли эти золотые кубки и сертификаты первой степени. Вот. Приходите, все увидите.
Мы тогда приглашаем, наверное, всех слушателей «Комсомольской правды», которые нас
конечно,
сейчас слушают. Я скажу по правде, сейчас ощущение, будто я с живым Макаренко разговариваю, честно.
Вот еще хочется спросить, как много детей решают все-таки связать свою жизнь, сделать это своей профессией, и куда они дальше поступают, где они у вас, ну, скажем так, уже работают, служат в театрах?
Чтобы вы понимали, набор, допустим, на первый год обучения происходит порядка 100-120 человек в первый год обучения, первый класс. Это уже после подгруппы, либо те детки, которых только-только привели. До выпускного пятого класса доходит порядка 30-40 человек. Это отсев и по успеваемости, потому что мы учебное заведение, у нас есть переводные экзамены, кто-то не сдал, кто-то ушел в академический отпуск там, по состоянию здоровья. Есть такие отсевы, как смена жительства, родители там военные, допустим, перевели. Поэтому до выпуска доходят не все. А уже из выпуска профессии принимают, наверное, в свою жизнь ну, человек 5-10. А из этих 5-10, после того, как они отучились в высших учебных заведениях, в профессию именно исполнителя, да, танцовщика, уходит, может быть, 2-3 человека. В педагогическую деятельность, конечно, уходит немножко побольше, и в детский
сад. Из первоначальной сотни, то есть получается 2-3%.
2-3, да-да-да, даже не 2-3%, а 2-3 человека.
Не, ну я имею в виду
да. Вот, и наши выпускники – это наша гордость на самом деле. Начиная от нашего города, это и Вольная степь, ансамбль муниципальный, и Слобода, государственный ансамбль, прославленный наш Ставрополье, там тоже очень много наших выпускников, уже и моих там выпускников даже есть несколько человек. До таких прославленных ансамблей, как академический ансамбль танца «Березка», такой коллектив, как ансамбль танца «Моисеева», ребят приглашали наших, ГЖЕЛЬ, ракетно-воздушных войск, Александрова, то есть очень в театрах и в балетах наши работают, у Безрукова работают наши ребята, у Бабкиной работают наши выпускники, то есть очень многие ребята работают на высочайшем профессиональном уровне. И есть такие даже выпускники первых выпусков, которые остались за границей, в Америке, в Испании. В Испании Татьяна Захарова на базе своего знания отучилась испанскому народному танцу и открыла свою школу фламенко, на что очень многие хореографы Испании удивляются, как русская смогла это все перенять.
Зажигательный испанский танец.
Да, зажигательный испанский танец. Причем испанский же танец танцуется детьми, он никогда не исполняется, он исполняется только уже женщинами, которые прожили жизнь, которые что-то знают. То есть это танец страсти, любви и мудрости, в принципе, изначально считается. Поэтому она там корни пустила. Мы очень тесно сотрудничаем, ездим на гастроли, она нас приглашает. Поэтому наши друзья, наши выпускники везде по всему миру.
Ну, учитывая, что за исполнителями русского народного танца спецы по брейк-дансу повторить многие элементы не смогли, чего уж там испанцев-то сделать нашим специалистам? Ну, может быть, я несколько, конечно, так сказал, слишком пафосно.
Но зано приятно.
Да, и еще все-таки хочется спросить. Вот вы пригласили на свой отчетный концерт 26 мая. Я так понимаю, будет там не только русский танец.
Будет и Белоруссия, да, будут и макшанские народные танцы, будут и стилизации в современную интерпретацию, и горянки Кавказа наверняка вы увидите. Ну, не буду открывать всех секретов, сейчас идет постановочная работа новых номеров, поэтому будет много нового.
Самое главное, скажем, детская хореографическая школа сегодня порадовала нас своим присутствием в лице балетмейстера Екатерины Винниченко. Большое спасибо за интересный
разговор. Вам спасибо, что пригласили.
Ну, а все слушатели пусть запомнят, с 6 до 10 ребенка сюда можно приводить, но имейте в виду, там все серьезно, это вам не кружок. Всего доброго, до свидания.
Спасибо, до свидания.
До свидания.
Местные. Все, чем сейчас живет Ставрополье.